Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! У микрофона сейчас Ирина Чернова. Сегодня 11 января, четверг. Представляю наших гостей. Историк византийского искусства, научный сотрудник редакции искусства и археологии Церковно-научного центра «Православная энциклопедия» Марина Заиграйкина. Добрый день, Марина.
Добрый день, Ирина. Добрый день, радиослушатели.
Интернет-слушатели у нас в данный момент.
Простите.
Вместе с нами священнослужитель Русской Православной Церкви, протоиерей, главный редактор газеты «Православная Москва», отец Михаил Дудко. Здравствуйте, отец Михаил.
Здравствуйте.
В этом году у нас первая передача в реальном времени в интернет-пространстве. И логично будет начать с темы красоты. Как известно, Русская Православная Церковь начала с того, что князь Владимир был пленен красотой богослужения. Еще такая новость. Вышел альбом-календарь о византийских иконах Пизы 12-13 веков. Вот об этом мы сегодня поподробнее узнаем, почему именно Пиза и почему именно 12 и 13 века. Марина, вам слово. Ну, это, конечно же, связано с красотой.
Конечно, связано с красотой, как искусство в целом. Вот. И это календарь, да, который выпустил фонд «Христианская Россия» и такое издательство «Каза де Матрёна». Это такой проект, который существует уже много лет, более 30 лет. Каждый год выходят календари, посвященные встрече искусства византийского и встрече искусства западного христианского. И в том числе в этом году календарь, это календарь-альбом, альбом-календарь, который посвящен Пизе, золотому веку Пизы, 12-13 век, и иконам, которые были либо привезены в Пизу, это византийские иконы, либо иконы, так называемые византинизирующие, которые, например, созданы художниками западноевропейскими, но в подражание византийским иконам, подлинным византийским иконам.
Марина, вы назвали этот век золотым. Может быть, он потому золотой, что произошла встреча западного и восточного искусств?
И в том, христианских, в том числе и поэтому, но еще и потому, что для Пизы, да, и вот поэтому выбор Пизы не случайный, что для Пизы это такой период расцвета. Пиза в этот момент действительно очень... Это крупный порт, да, и благодаря тому, что это портовый город, в Пизу, через Пизу происходит, да, как раз связь между западным миром, восточным миром и в том числе мусульманским миром. Там было пересечение разных культур.
Но стоит тогда отметить сходство и различия, может быть, вот сейчас в самом начале. Вообще сходство и различия. Вот различие пошло с момента разделения церкви на восточную и западную.
Да нет, в общем-то, различия, можно говорить о различии с гораздо более раннего времени. То есть общий единый, да, христианский мир, так скажем, общекультурный и общее, искусство, да, единое было то, что называется раннехристианским. И оно и на Западе, и на Востоке единое. И даже когда читают курсы, такие академические курсы по истории византийского искусства или по истории западноевропейского искусства, то и те, и другие начинают с раннего христианства. И этот период был, к сожалению, очень недолгим. Он, так относительно недолгим. Это всего 5 веков, да, первые 5 веков христианства. А потом, совершенно очевидно, восточно-христианское искусство пошло своим путем, а западно-христианское искусство пошло своим путем.
То есть до разделения церкви.
Еще до разделения церквей это произошло, и это было связано с тем, что...
Вот сейчас, извините, Марина, я просто хочу отца Михаила тоже пригласить поближе к микрофону. Отец Михаил, вот, может быть, вы сейчас сразу раскроете какое-то самое отличительное. Ну, что самое отличительное в Восточной Церкви от Западной?
Это различие, которое, несомненно, есть, оно идет достаточно давно, и многие историки и богословы говорят, что разрыв между восточными и западными церквами – это только результат довольно долгого процесса, который до этого тоже имел место. Это не одноразовая какая-то акция, это не неожиданность, это вот то, к чему долгое время подходили, в том числе и, наверное, в области искусства тоже, просто по одной простой, очень простой причине, которую никак никто не может отрицать, это территориальная разделенность. И разделенность в том числе и не только даже территориальная, но и известные волны завоеваний, трудность общения другого рода.
Может быть, природные особенности.
То есть вот эти вот естественные очень причины, они дают естественные последствия. Естественные последствия в том числе и в области богословия, в области языка, скажем, да, тоже, да, и искусства, конечно, тоже. Поэтому, конечно, все это постепенно нарастало, привело к разрыву уже, такому формальному разрыву между одним и другим. Но я повторяю, тут нельзя думать, что вот это одноразово произошло, это происходило очень долго. И многие вещи, которые мы привыкли считать разными, оказываются едиными. Многие вещи, которые мы привыкли считать едиными, оказываются разными. То есть тут очень сложный такой процесс. Я, например, это немножечко из другой области, из области теологии, но вот эта вот знаменитая филиокла, которая разделяет Западную и Восточную Церковь, которая является одним из таких главных аргументов в пользу того, что нельзя нам никоим образом объединяться, оно оказывается и до разделения церквей в различных западных исповеданиях, скажем, в талецком исповедании, да, оно присутствует, никто его не осуждает, даже и на соборах, и так далее, и так далее. То есть вот идет процесс какой-то
естественный
даже, да? Очень и обусловленный очень многими факторами.
И искусство это отражало.
Да, а вот насчет искусства, пожалуй, Марина больше специалист.
Ну, конечно, оно отражало, но, собственно, это исторические, действительно исторические
части. А в чем вот первые и, может быть, существенные различия проявлялись?
Но дело в том, что вот я, собственно, хотела так раз продолжить вот эту мысль о том, что разделение началось очень рано по той простой причине, что западная часть, тогда еще и Римская империя, да, оказалась под варварами, захваченной варварами, а восточная часть не испытала этого варварского влияния. И вот это различие с конца V века и уже с начала VI, оно очевидно. Но это не говорит о том, что эти миры не соотносились. Это не говорит о том, что они, ну, как бы не... То есть не было связи между Востоком и Западом. Что это очень хорошо известно, что и константинопольские, и византийские художники работали, например, в Риме и в VI веке, и в VII-VIII веке, и в IX. То есть этому масса свидетельств. Это очень интересно видеть, как происходит вот это постоянное взаимодействие одного мира с другим миром.
Тут мы начали говорить о различиях и не только искусства, но и вообще мира западного, церковного и восточного. Вопрос от Игоря в таком случае прочитаю. Причастие у католиков только тело на каждый день, кроме воскресенья, а у православных правильно, каждый день не разделяют кровь с телом. Вам понятно, отец Михаил?
Да, это, в общем, понятный вопрос. Угу. Это тоже один из моментов, которые всегда упоминаются в полемических каких-то статьях, направленных против католицизма, западного христианства. Но надо сказать, что сейчас ситуация в католическом мире сильно меняется, и довольно много разных практик есть, в том числе и практика причащения телом и кровью одновременно. Это, в общем, довольно обычная практика в современном западном католическом мире, и тут ничего удивительного нет, поэтому сейчас уже выдвигать этот аргумент как то, что нас разделяет, уже, я думаю, поздно. Сейчас многие вещи, которые казались неизменяемыми, изменились, и наоборот появились новые какие-то вещи, которые нас с западным миром разделяют довольно сильно, и Русская Православная Церковь делает соответствующее заявление и констатирует какие-то пункты, которые нас и объединяют, и разъединяют уже не в прошлом, а сегодня здесь.
Да, действительно, вот у меня тоже был опыт. Я видела реально, что в католической церкви существует практика причащения. Вот,
сейчас она есть. Сейчас она есть. А если говорить, скажем, о западном мире в целом, то англиканство, ветвь, одна из ветвей католической западной церкви, там это в норме, в практике, причастие телом и кровью.
О том, что сильно разделяет сегодня, может быть, мы к этому вопросу вернемся. А сейчас давайте вот все-таки еще об альбоме календаре, о византийских иконах Пизы 12-13 века. Вот интересный момент все-таки для меня, Марина, как вы сказали, что встреча произошла именно тогда восточного христианского искусства и западного. То есть западный мир проявил интерес к восточному. Церковному.
Да, в этот период, можно сказать, какой-то особый был интерес проявлен со стороны западного мира к восточно-христианскому искусству. Но это связано, опять же, с историческими событиями, это связано с крестовыми походами, вот, поскольку западный мир непосредственно соприкоснулся с Востоком, да, завоевав его.
Именно к искусству церковному восточному. Тут у меня такой вопрос. Да. Вероятно, все-таки церковное искусство, оно отражает какой-то свой духовный путь, может быть, свою духовность. Так нет?
Конечно, это любое церковное искусство, любая территория, оно отражает особенности, да, духовному пути вот этих миров, так скажем. И, ну, знаете, довольно... Ну, все-таки очень... Это искусственное такое, сильно искусственное разделение того, что западный мир средневековый совсем был не похож на восточный средневековый мир. То есть византийское средневековое искусство, да, и западное средневековое искусство, ну, конечно, оно различное, конечно, но...
А вот главное различие все-таки основное?
Ну, во-первых, ну, то, что становится, как бы то, что ясно, то, что видно, что на разных языках говорит искусство. Потому что искусство византийское, оно в основе своей всегда осталось таким, я бы сказала, классическим, опирающимся все-таки на основы, на античное искусство, на нормы античного искусства, в том числе и живописные нормы.
А вот можно согласиться с таким утверждением, что в русской иконописи не было стремления к изяществу?
Нет, совсем нельзя с этим согласиться, потому что если мы, например, обратимся к искусству Андрея Рублева, то это как раз очень изящное искусство и очень поэтическое искусство. И в сочетании колористические и рисунок там необыкновенной красоты и поэзии. Вот, это совсем так нельзя сказать.
А вот тогда Пизой 12-13 веков что было позаимствовано в первую очередь?
Ну, в первую очередь это вот там были вот, то, что называется византийские византинизирующие, то есть были напрямую, например, привозились византийские иконы. То есть прям был интерес к искусству византийскому,
и оно
приобреталось.
Каких мастеров?
Знаете, видимо, привозились с разных территорий, потому что автор этого альбома календаря Микеле Бачча, такой итальянский исследователь и преподаватель в университете, он обращает внимание на то, что есть некоторые иконы византийские, которые, скорее всего, связаны непосредственно с Константинополем, то есть с византийской столицей. Есть те, которые, наверное, происходят так стилистически – похоже на то, что создавалось в Фессалониках, то есть в другом центре. Есть то, что очень похоже, например, на Кипр или на территории, например, на те иконы, которые происходят из монастыря Святой Екатерины на Синае, то есть греческого монастыря, да, на горе Синайской горе. То есть разные источники происхождения этих византийских икон. А, собственно, те, что походили на византийские, да, скорее всего, создавались местными мастерами. И прежде всего они ориентировались на то, что называется иконографией. То есть они воспроизводили какие-то изображения, которые были, ну, особо почитаемы, можно так сказать, в восточно-христианском мире. И, например, среди вот этих вот византинизирующих икон, созданных в Пизе и Тоскане, есть буквально все изводы богородичных икон, которые чтились в Константинополе. да, то есть есть и воспроизведение Богоматери Адигитрия, и воспроизведение Богоматери на престоле сидящей, и умиление такой тип, который, ну, в общем, целый спектр, да, этих схем.
Тогда я спрошу еще о таком утверждении, что на наших иконах Богоматерь изображается углубленной в себя, не очень-то обращающей внимание на младенца Иисуса. И сам Иисус тоже изображается обычно довольно со взрослым уже выражением лица.
Да, это так. Но эта особенность есть и на вот этих иконах, да, которые воспроизводят византийские. То есть это не особенность только русских икон, это особенности византийских и западных, да, которые воспроизводят византийские образцы.
А почему отец Михаил?
Знаете, я бы вот для начала вернулся немножечко назад. Марина очень так мягко выражается. Встреч западного и восточного искусства и мира прошло в значительной степени, ведь в связи с событиями историческими, как правильно было сказано, и эти события – это походы крестовые, это значительная такая страница в истории как католической церкви, западной церкви, да, которая воодушевляла многие поколения католиков, христиан, вообще даже детей идти на восток, освобождать Иерусалим из-под власти Магометан и так далее, и так далее. Но вот по дороге они делали разные вещи. И в том числе одной из этих вещей был заход в Константинополь и его, ну, в общем говоря, таким прямым языком, просто разграбление.
Да?
Да. И, в общем, встреча этого восточного цветущего искусства, искусство Византии зрелой и Запада, который на протяжении долгих лет был под властью варваров, в общем, варварский какой-то период был, да, который не давал ему возможности в такой степени, в которой это было нормально под православными императорами развивать искусство. Вот эта встреча произошла в результате вот грабежа такого. Да? Конечно, это было интересно, конечно, это было здорово, конечно, это дало огромный импульс, но вот это то, что называлось в прошлом веке перемещенные ценности. Да? То есть это где-то там зашли, где-то там взяли, перенесли, и этому уже поклоняются, это влияет, в свою очередь, уже на другую. То есть это можно расценить как упрек западному миру, а можно сказать, вспомнив старую русскую поговорку, нет худа без добра. То есть вот это худо безусловное, когда братья по вере начинают друг у друга отнимать ценности, утягивать их куда-то к себе. А с другой стороны, это, конечно, огромный импульс для развития собственного искусства, которое потом начинает развиваться в своем русле. Но тогда это действительно, вот смотришь иконы, творения того периода, действительно очень схожие какие-то вещи, уже сделанные там, на Западе, они очень напоминают византийские образцы.
Отец Михаил, может быть, все эти завоевания все-таки проявление человеческой греховности, а то, что мы потом находим положительное, ну, это уже, по милости Божией, Бог все-таки разворачивает
абсолютно точно
к какому-то положительному.
Я как раз хотела... Очень удачно начался этот разговор. Мне кажется, таким ярким примером, да, и встречи, и, в общем-то, результата грабежа собор Сан-Марко в Венеции.
Ну, Венеция вообще полна византийских ценностей.
Конечно. Это такое явление очень интересное. Да? В центре, собственно, города Венеция, центр католического мира, стоит византийский храм, который воспроизводит не что иное, как собор 12 апостолов Константинопольский собор, да, украшенный роскошными мозаиками XI-XII века и наполненный в том числе вывезенными из Константинополя иконами и рельефами, рельефными иконами. Такое, ну вот, интересное, да.
А если вернуться к вашему вопросу, вот, о Богоматери, скажем, да? И,
да, то, что она изображается на русских иконах, углубленной в себя, а на западных все-таки, как отмечают искусствоведы, она улыбается младенцу, она его кормит.
Вы знаете, я вот сравнительно недавно на Рождество, на следующий день после Рождества, прошелся по залам Пушкинского музея, там довольно много голландцев, в особенности вот людей, которые где-то в там 13, 14, 15, 16 века писали на религиозные сюжеты очень много интересного, плодотворно так, и просто впечатляюще очень. Я бы не сказал, что вот в то время я обнаружил какие-то образцы, когда Богоматерь как-то уж очень сильно отличается по настроению от нашей Богоматери. Это все-таки довольно строгое изображение. Вообще это характерно, наверное, скорее вот просто для того времени вообще в целом, для того этапа развития христианства и человечества вообще. Поэтому сказать, что уж сильно так все это различается, ну, в моем опыте этого нет. С другой стороны, знаете, вот та икона, тут точнее образец иконы Богоматери с младенцем, который называется у нас Илиуса, умиление, он, собственно, потому и умиление, что чувства, которые передаются в этой иконе, это чувства умиленные, это чувства, которые, может быть, напрямую не направлены друг к другу, младенец и Божья Матерь, в выражении лиц, может быть, но в жестах, в позах, преклонение головы друг к другу и так далее, чувствуется огромная нежность и огромная связь между сыном и матерью. И поэтому вот сказать, что тут меньше эмоциональная наполненность, я бы не стал все-таки. В русских иконах эмоциональная наполненность, пожалуй, даже, на мой взгляд, конечно, тут, может быть, я ошибаюсь, даже больше чем на западных.
Да, так и так.
Мы сейчас... В реальном времени в интернет-пространстве можно даже открыть, посмотреть картинку иконы. Может быть, Марина, вы еще что-то предложите сейчас открыть, посмотреть нашим слушателям?
Ну, можно открыть действительно вот икону Владимирской Богоматери, которая как раз относится к типу умиления. И мне очень близко вот как раз то, что вы сказали, отец Михаил, что в выражении, да, чувства здесь как раз много эмоций и много... Ну, даже такой близости между... Потому что там есть не только... Там есть касание щеки к щеке младенца и Марии. Да? Это такое, ну, очень-очень-очень близкое общение.
Такое... Еще поступил вопрос от слушателя. Ну, давайте мы напомним номер телефона, по которому можно позвонить и присоединиться к нашему разговору.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Друзья, номер для приложений Viber и WhatsApp плюс 7 977 850 09 96.
Относительно Бога мы ясно постигаем лишь одно – непостижимость Его. Преподобный Иоанн Дамаскин.
Алексей спрашивает, Марина, вопрос вам, где, я сейчас здесь открою, где можно уже приобрести альбом-календарь, о котором вы говорили?
Альбом-календарь, но вот я точно знаю, что он продается в культурном центре «Покровские ворота» на Покровке, там он есть. Вот, наверное, где-то еще в каких-то книжных магазинах тоже есть, но, к сожалению, не знаю, знаю только вот это место.
Это календарь на год?
Это календарь на год, и он же альбом. Вот, то есть его там часть... То есть вы открываете, и там всего 24 изображения, то есть на каждую половину, на каждую половину месяца есть свой текст, который посвящен какой-то иконе, одной из икон, и есть большой текст, который вообще посвящен истории Пизы вот этого времени 11-12 века.
Стоит поспешить, чтобы успеть приобрести.
Ну, просто для того, чтобы прожить с этим календарем целый год, потому что мы уже в середине января. Дальше. Уже первая иллюстрация скоро перевернется, и будет следующая половина месяца января.
Итак, вышел альбом-календарь о византийских иконах Пизы 12-13 веков, когда произошла встреча восточного христианского искусства и западного. Отец Михаил, вы служили в Сурожской епархии. Расскажите, пожалуйста, вот ваши ощущения. Проявляется сегодня на Западе интерес к церковному восточному миру?
Да, ну, конечно, это огромный...
Ну, вот к нашему миру,
огромный интерес, это огромный интерес. И в особенности это, конечно, 20 век, в первую очередь. Ведь встреча восточного и западного искусства, она происходила, ну, пожалуй, два раза. Да? Вот если речь идет о том мире, о котором повествует вот, нам Марина, календарь этот, Пиза, крестовые походы, это одна встреча. А вторая встреча – это встреча русской иконы. И встреча русской иконы – это начало 20 века. Собственно говоря, по большому счету, это не встреча даже Запада с русской иконой, это встреча мира с русской иконой, потому что Россия, Русь тоже не знала своей собственной иконы, и только в начале 20 века всплеск этого интереса, всплеск реставрационных работ, раскрытие этих черных досок, по выражению Соловой, да, и появление вот этой яркой, сверкающей, очень впечатляющей иконописи Древней Руси. Это, конечно, была встреча сначала России и потом всего мира. И в связи с известными событиями начала 20 века, с русской эмиграцией, русская икона оказалась известной, широко известной и на Западе. Влияние русской эмиграции нельзя недооценивать на Западе, в том числе и в религиозном плане. Потому что много говорится о том, скажем, там, Сикорский вертолет там, да, в Америке, там, кто-то еще что-то, какой-то вклад серьезный сделал, кто-то балет привез. Но ведь привезли и русское церковное искусство, и русские... и вообще восточный богословский подход туда, на Запад. И вот сейчас результатом всего этого были, кстати, разговоры, в особенности в Англии, это очень характерно, и подняты вопросы и об интеркомьюнионе, то есть о совместном причастии, какие-то были идеи, немножечко утопические, конечно, о возможности соединения и воссоединения церквей на Западе. Все это ушло, конечно, а вот что в сухом остатке, это церковное искусство, конечно. Поэтому, если вы сейчас зайдете, как правило, в какой-нибудь собор кафедральный, там, где много людей разных национальностей, то вы очень часто можете увидеть на стенах и католического, и англиканского соборов русские иконы или византийские иконы. Это норма. Это нельзя сказать, да, что это исключение сейчас. Ездят иконописцы на Запад и берутся за расписывание каких-то деталей соборов древних, за написание каких-то икон для соборов. Они находятся как что-то неотъемлемо. Вот, скажем, если вы зайдете в Вестминстерский собор, да, это место, где рождественская служит служба, где королева приходит, где все. И первое, что вы увидите слева и справа, это иконы греческие, византийские, восточные спасители Божьей Матери, которые стоят там на подставочках, но которые доминируют там практически, потому что все остальное, оно уходит немножечко в тень, вообще вот оно более скромное какое-то, а тут эти два ярких таких цветных пятна, и все это воспринимается абсолютно нормально, и в присутствии, кстати, и королевы, и всех высокопоставленных особ англиканской церкви, все это вот воспринимается очень нормально и правильно. Так что я бы сказал, что интерес, конечно, огромный, интерес колоссальный. Те иллюзии, которые, может быть, были в начале 20-го, там, в первой половине 20 века, о том, что легко можно где-то там как-то воссоединиться, они, конечно, ушли уже, потому что это ни на чем не было основано, но интерес огромный.
Вот происходит обмен святынь. Марина, вот вчера вы упомянули о том, что Папа Римский, ну, предыдущий, вернул или подарил Казанскую икону Божией Матери.
Я уже не помню, да, в котором это было году, но несколько лет назад, когда...
Ну, это известный факт, да, об этом говорили в новостях много.
Павел II, да, в Москву была прям от, собственно, папы, московскому патриарху всея Руси, еще тогда Алексею II была подарена, была передана икона Казанской Богоматери, которая находилась в покоях Папы Римского и которая была его, ну, можно сказать, таким, ну, домовым, там, моленным образом. Вот. Ну, я знаю, что и не только иконы передаются, что из западного мира вот, Да, вот совсем мы тоже были совсем недавно свидетелями того, что мощи, реликвия привозятся на поклонение. Да, вот как, в частности, мощи святителя Николая Мерликийского чудотворца, который единый святой для восточного и западного христианского мира. То есть такие обмены, они, видимо, существуют. Я не знаю.
Ну, вот эти мощи вообще изначально, вот можно сказать, какой церкви они принадлежали, должны были принадлежать?
Ну, дело в том, что святитель Николай был епископом в мирах ликийских. И это, ну, если так, это Малая Азия, то есть территория современной Турции. Да, и мощи, но это опять же история тех же самых, тех же самых отношений, когда эти мощи были вывезены, да, из территории восточно-христианского мира в западный христианский мир и стали святыней уже города Бари.
Да, это интересный момент, кстати, он и в богослужении отражен. Интересно, что у нас один, вот есть так называемый зимний Никола и летний Никола, да, который празднуется в конце декабря. Святитель Николай, он зимним Николой называется по народному, простонародному такому, а тот, который празднуется в конце весны, начале лета, это летний, да, Никола. И один из этих праздников посвящен как раз перенесению мощей из...
из мира в Бари.
Из мира в Бари, да. То есть, фактически, это, значит, перенесение от православных, да, от греков, эллинов, перенесение в западный мир. И, в общем, на самом деле, праздник с точки зрения православия, он должен быть немножечко сомнительным. Да, с какой стати мы празднуем отъем у нас какой-то реликвии серьезной, которую мы посчитаем, и перенесение куда-то на запад. Ну вот тропарь это известный достаточно. Да? Князь град Барский, то есть город Бари, радуется, и с ним вся вселенная ликовствует. Ну, обычное преувеличение такое риторическое, конечно, вселенная отнюдь не ликовала, в особенности те, кто фактически обманом, это известная история, купцы погрузили там мощь и отправили к себе туда, в этот купеческий город Бари. Ну вот, это интересный момент тоже такого своеобразного обмена. И, кстати говоря, это пример очень интересный, который, кстати, имеет не одно подтверждение того, что русская церковь очень спокойно относилась к таким вот перемещениям и таким вещам, которые у других вызывали крайнее возмущение. Вот, скажем, один пример – это вот перенесение мощей святителя Николая на Запад, а другой пример это, например, вот праздник Покрова, который всем нам известен, и который русские очень любят праздновать, который до недавнего времени практически не то что на Западе, а и в Греции не праздновался. И вот это известная история о том, как, в общем, русские отсюда, с нашей территории, пришли и начали, так сказать, щит свой на вратах Цареграда прибивать, вот. Ну, то есть это вопреки исторической логике. Мы празднуем некоторые вещи вопреки исторической логике. Но, тем не менее, это логика другая. Это логика священная, это логика христианская, это логика нормальная, я считаю.
Может быть, полагаться на волю Божию?
Полагаться на волю Божию и не говорить о том, что вот у нас отняли, а у вас прибыло, а у нас убыло. А что это... то, что остается состоянием мира. И в этом смысле Вселенная ликовствует, Вселенная наша, Айкумена, это та культурная, та религиозная, та христианская часть мира, которая нам, собственно говоря, и интересна, и которая называется в нашем смысле Вселенной, то есть упорядоченным миром.
Дадим слово позвонившему. Говорите, пожалуйста, вы сейчас с нами.
Алло, здравствуйте. Это Дмитрий. Я на всем, наверное, поддержать интересный вот для меня разговор. Но мне кажется, знаете, вот еще я бы заметил, что и в Единой Церкви, мне кажется, была вот в традиции, вот в частности, изображение, была некоторая палитра вот такой патриархальности, бесстрастности, чувственности, и, то есть иконы там первые где-то на Синае, на Востоке, а они более строгие, чем вот такая чувственность, может, первой любви вот гротов римских, да, и мне кажется, что это вот можно в чем-то сравнить с ответом Богородицы Бога. То есть там есть и палитра послушания, и есть палитра собственного согласия, ну, энергии человеческой природы Богородицы с Богом, да, и как бы и они отражают и то, и другое, как бы. И, с одной стороны, вот восточные иконы, они показывают защиту патриархальную для чувств, а другие показывают и ценность самих чувств.
Спасибо, Дмитрий.
Да, это интересно, конечно, да.
Ну, вот все-таки отмечают, что восточный мир церковный, он более строгий.
Восточный мир, ну, мы вообще такие строгие люди, ортодоксы. Все, да. Но когда, вы знаете, вот это, может быть, это какие-то такие шутки, но на уровне эмоций я с этим сталкивался, и это действительно вот как-то вызывает какие-то чувства, когда сталкиваешься с современным западным миром, с современным западным христианством, и с нашими людьми, которые приезжают на Запад по каким-то причинам, по разным причинам, ну, видно, что это столкновение, даже не столкновение, а просто встреча такого богатого достаточно, но очень снисходительного и мягкого, с таким достаточно твердым и убежденным. Да? Тут я не хочу характеризовать в положительном или отрицательном смысле это, но вот... Действительно, у нас есть такой элемент ортодоксии в русском понимании этого слова.
Отец Михаил, православные христиане меньше улыбаются, чем католики?
Я больше стараюсь, по крайней мере. Да, но зависит от человека, конечно. Но в целом, это я думаю, что это не о православии речь, а просто о, скорее, русском национальном таком характере. У меня, знаете,
природа суровая была.
Отвлекусь. У меня бабушка родилась в 1898 году, то есть очень давно, и дожив до уже очень преклонного возраста, до 70-х годов, она ни одного иностранца никогда не видела, кроме немцев, которых вели в свое время там уже под конвоем, просто всем показывали. Все, вот. Но это, согласитесь, была такая встреча не вполне традиционная, и не хотелось бы, чтобы так встречались западные и восточные миры. А вот когда мой отец стал достаточно известным, в том числе и на Западе, к нам стали приезжать иностранцы с обычной дружелюбной улыбкой. Особенно этим славятся американцы, конечно. Они приезжают, значит, хлопают по плечу, улыбаются, значит, во все свои зубы, сколько их там есть. И бабушка все время обижала. Почему обижала? Она говорила, почему они надо мной смеются? Вот. Приходилось объяснять, что они дружелюбны, что они просто улыбаются. Но она, по-моему, так до конца и не поверила в это. То есть это разница просто культур, бытовых даже культур. Поэтому улыбаются больше американцы, но более ли они счастливы, чем мы, я не уверен. И более ли дружелюбны, тоже не уверен, хотя вполне возможно. Тут я все допускаю.
Ну, все-таки приятно, когда улыбаются.
Конечно, я люблю. Приятно. Я тоже люблю. Я, может быть, немножко добавлю, если позволите. Вот как раз к разнице. Это не разница между действительно католическим и православным миром, потому что мне, например, довелось путешествовать по Сербии, Македонии, Черногории, которые православные, православный мир. И монахи нас встречали. Вот у нас была целая группа такая, там были историки искусства и были художники. Нас монахи встречали всегда, широко улыбаясь, приглашали за столы, угощали кофе, угощали раки, сладостями и вели с нами прекрасные беседы. И всегда были улыбчивы и жизнерадостны.
У них солнечных дней больше.
Ну, конечно, они, да у них греки, климат потеплее.
Да и греки очень любят улыбаться, любят встречать, любят почивать. То есть это, я думаю, все-таки это не православие и католицизм, а какие-то национальные особенности, обусловленные в том числе, правильно Ирина говорит, и отсутствием солнышка.
Да. Я прочитаю вопрос, который к нам еще поступил. Вот Татьяна, слушательница, спрашивает, что нового известно о такой святыне, как Туринская плащаница? Так, ну да, мы о святынях тоже говорим.
Ну, давайте я начну, если это возможно, потому что эта святыня, в общем, у нас как-то неожиданно стала популярной. Я вспомню, когда приблизительно, ну, на моей памяти, это, наверное, 70-е годы 20 века, очень это было популярно, и передавались бумажные такие распечаточки этого всего, перефотографировали на фотоаппарат, у меня был где-то черно-белая фотография Туринской плащаницы, как в негативе, так и в позитиве, то есть там известная там история. И, в общем, в России на протяжении последних лет это все очень действительно интересно и популярно. И последним, может быть, самым таким ярким примером этого является то, что отец, а ныне владык Тихон Шукунов, в своем Сретенском монастыре копию очень хорошей Туринской плащаницы вывесил на стене древнего собора, и люди приходят и поклоняются вот этому изображению Спасителя. Насколько она, так сказать, соответствует исторической правде, по-моему, до сих пор все это под вопросом. По крайней мере, исследования, насколько я знаю, продолжаются, исследования серьезные достаточно, есть аргументы и за, есть аргументы и против этого. Но я лично и многие другие, которых я знаю людей, относимся к этому изображению как к одной из икон, одной из возможных форм образа Спасителя, которая навевает определенного рода размышления, благоговейные чувства, и перед которой можно молиться. Вот для меня это так.
Да, и еще вот я совсем недавно заходила в храм Климента Папы Римского, который на Пятницкой улице. Там тоже есть копия Туринской плащаницы. То есть я так понимаю, что в Москве в нескольких храмах уже есть такое воспроизведение этой святыни.
Такая уже общая святыня.
Да, да, такая общая.
Да, я помню. Туринскую плащаницу саму нельзя, как известно, увидеть каждый день просто прийти и посмотреть, и поклониться ей, потому что она находится вне зоны доступности в обычное время, и только в какие-то годы, определенные по специальному указанию Папы Римского, она выставляется для поклонения. И это событие, конечно, для всего Запада серьезное, причем для Запада и католического, неправославного, и православного. Я прекрасно помню, как был один из каких-то юбилейных годов, в которые это было возможно, поклонение, я имею в виду, Туринской плащаницы, и из Суржской епархии была целая делегация большая, которая ездила специально католикам для того, чтобы помолиться в католическом храме и поклониться вот этой святыне, которая считается все-таки католической, да? Хотя она, конечно, общехристианская. То есть это событие для всех христиан.
Но мы не можем не обратить внимание на современное церковное искусство. Марина, вы отметите, какие-то изменения? Меняется?
Современное церковное тенденции? Искусство, ну, конечно, меняется, потому что, ну, как бы искусство, оно, да, в каждую эпоху меняется.
Ну, эпохи меняются,
и эпохи, конечно, меняются, и стили меняются, и вкусы меняются. И, в общем, то, что называется модой, меняется. Но можно сказать, то, что мы можем сказать про современное, скажем, русское церковное искусство, оно в большинстве своем, оно все-таки очень традиционно и воспроизводит, ну, древние образцы, ориентируясь на византийское и древнерусское искусство разных периодов. Вот. Такое... Сейчас это такой, мне кажется, очень интересный и живой разговор о том, что как бы создать современное церковное искусство, да, которое бы отражало действительно дух и духовность современного мира. Вот. И я знаю, что это целая сложная такая, да, проблема, очень дискуссионная, в том числе и разговор про новую церковную архитектуру и про новую церковную живопись. По крайней мере, в России я знаю, что это очень живо.
Сейчас. Отец Михаил, вы добавите? На ваш взгляд, каким оно должно быть?
Я немножко с другой стороны добавлю. Знаете, вот там, где стык вот этот происходит, мы с Мариной перед эфиром говорили об этом, происходит иногда самое интересное, когда вот стык культур, стык религии и так далее. И вот на стыке западно-восточного мира сейчас тоже очень интересные вещи происходят. Я почему об этом знаю? Потому что вот вернулся из Сурской епархии. И для меня вопрос был о способах изображения святых, которые общие для церкви восточной и для западной, то есть для того периода длинного достаточно, когда не было разделения церквей, когда это общехристианская история была. Но мы, к сожалению, здесь в России очень мало знаем тех святых, которые в этот период были прославлены, канонизированы, а значит, являются нашими общими святыми. Но там-то для нас, может быть, невелика убыль, называется. У нас святых очень много, и сложно даже всех перечислить, когда каждый день молишься святым этого дня. Но там, на Западе, это вопрос. И, скажем, в Англии это серьезный вопрос. И встает вопрос, а как почитать этих святых? И, конечно, мы, православные люди, хотим почитать их в том числе и делая написанием икон для них. Да? Как это делать? С тем, чтобы, во-первых, это не выглядело просто, вот привезли русскую икону и сделали надпись, что это там не царь Николай II, а какой-то там царь, то есть король, который там у них, да, был правил, который тоже святой и праведный, которого они там почитают. Как сделать так, чтобы, с одной стороны, все наши характерные особенности иконописания были отражены, а с другой стороны, это имело черты западного искусства, не было привнесенным. Это вот серьезный вопрос. И, насколько я знаю, не знаю, Марина, знаете ли вы о инициативе, которую бывший главный редактор журнала «Московская патриархия»
Сергей Чепнин
сейчас выдвинул. В Минске прошла уже выставка икон, которая называется «Святые неразделенные церкви». Эта выставка, она экспонирует иконы, которые созданы современными художниками, православными в первую очередь, но и кое-какие католические тоже есть, изображающие святых вот того периода, в который церковь была еще до вот этого великого разделения, великого раскола. Я не видел этой выставки. Идея интересная. Конечно, наверняка там будут и неудачи какие-то, но наверняка будут и очень такие позитивные, да, моменты, потому что это продвигает, что очень необходимо, как правильно Марина сказала, что сейчас на острие, что называется. Мы должны выработать свой язык. Мы не должны просто следовать тем, согласен, прекрасным образцам, которые древнерусское искусство нам дало, но мы другие, мы не древние русские люди. Мы люди другого совершенно периода, и мы должны что-то привнести, не отрицая того, но как-то дополняя и специализируя как-то вот именно по признаку времени, по признаку культуры и прочим вещам. Лучшее взять от плохого, от хорошего или плохого. Нет, как говорил один известный персонаж булгаковский.
У нас остается немного больше минуты, около двух. Вот, наверное, мы подробно уже не успеем поговорить, а отец Михаил, хотелось, конечно, вернуться к тому, что вы сказали, что нас сильно разделяет сегодня церковь западную и церковь восточную. Наверное, в итоге лучше, что объединяет.
Да.
Да, наверное, что объединяет. Объединяет нас, увы, одно и всегда, и везде объединяло. Это внешние угрозы. Знаете, вот мы как-то с трудом объединяемся на позитиве, а вот на негативе объединяемся достаточно легко. И, к сожалению, вызовы для христианского мировоззрения, уже независимо от того, католическое, ну, там, православное или еще какое бы то ни было, огромные. Сейчас просто убивают христиан, убивают в огромных количествах, десятками тысяч погибают люди, просто потому что они христиане. И никто об этом не говорит, никто об этом не знает. И вот это, конечно, ведь еще Тертуллиан говорил, кровь мучеников – семя церкви. То есть семя – это та живая основа, из которой может потом многое очень вырасти. Так вот, мучеников сегодня огромное количество, и, увы, это нас объединяет.
Мы сегодня говорили о встрече восточного христианского искусства и западного. Время наше истекло. Благодарю вас, отец Михаил, благодарю вас, Марина, за то, что приехали к нам. Мне было интересно с вами.
Спасибо.
Нам с вами.
Да. Друзья, всего доброго, до следующей встречи.